Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы говорили о заповедях блаженства. Сегодня мы продолжим этот разговор.
Да, давайте сегодня постараемся заповеди блаженства разобрать, потому что мы двигаемся так неторопливо. В прошлый раз мы как раз говорили про милосердие, про то, что такое жажда правды, да, и про кротких. И вот давайте будем читать дальше. Вот Христос провозглашает, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот это очень интересное такое высказывание, очень интересное блаженство, потому что оно такое, несмотря на свою такую кажущуюся простоту, оно такое, знаете, с подтекстами, которые зачастую вот такому стороннему наблюдателю они не очевидны. Вот эти подтексты.
Расскажите о них, Дмитрий Борисович. Потому что на первый взгляд, по крайней мере мне, кажется, что все очевидно в этой заповеди.
Вот смотрите, вот если... Вот мы говорили о том, что вот эти вот все, что говорит Христос, оно очень глубоко, корнями своими, уходит в эту древнюю еврейскую ветхозаветную традицию. И вот я вам хочу сказать, что вот это высказывание про чистых сердцем, оно очень тесно связано с ритуальным, с культовым контекстом, храмовым. Ну, давайте я попробую пояснить. Вот смотрите. Значит, что значит «чистые сердцем»? Сначала тут надо разобраться. Вот в нашей современной культуре принято считать, что человек мыслит чем?
Головой.
Головой, конечно, да. Потому что в голове находится мозг. И это, в общем, понятно, да? Но трудно объяснить, с чем это связано. Вот я, например, не знаю ответ на этот вопрос. Но практически все, без исключения, древние народы, которые, когда они говорили о мышлении, о чувстве, о действии и о идентичности человека, они говорили о сердце. Вот мы понимаем, что тут вот сердце, да?
Ну, сердце у нас скорее ассоциируется с эмоциями, с чувством.
Ну, это сердце – это не только. Вот Христос же говорит, из сердца исходит помышление злое, любостяжание, там, прелюбодеяние.
Ну, это же эмоции.
Это не эмоции, это намерение, Анна Дмитриевна.
Ну, почему, Дмитрий Борисович?
Любостяжание – это не эмоция, это вот человек что-то делает, он не испытывает эмоций. Эмоции могут быть разные – радость, печаль, что угодно. А это именно намерение сделать это ради любостяжания. То есть и именно в сердце зарождается мысль.
Почему? Разве это не эмоция эгоизма, какого-то самолюбия?
Эгоизм – это вообще не эмоция. Эгоизм – это определенное отношение к миру, которое включает в себя и интеллектуальные, и эмоциональные установки. То есть это не как эмоции. Любовь. Вот, например, вот есть эгоизм, а есть, наоборот, любовь, альтруизм, милосердие. Ну, любовь – это разве эмоция?
Но все по-разному, Дмитрий Борисович, я все-таки вас призываю сегодня не начинать
вот,
спор.
Не будем начинать, конечно.
Каждый ведь по-разному понимает любовь, что такое любовь, и кто-то любовь как отношение, кто-то любовь эмоции.
Вот в данном случае, если мы берем библейское понимание сердца, и не только библейское, это точно так же мыслили индусы, китайцы, там, кто угодно. Вот. Сердце – это источник мыслей, намерения, побуждения и чувств. Вот именно сердце. И потом это перешло, это в Библии, это все в христианскую традицию вошло. И такое некое средоточие личности. Знаете, я даже вам так скажу. Вот даже вот мы сейчас, да, даже в наше время, очень, когда мы знаем, где у человека что находится, и понимаем, что сердце – это всего лишь мышца, которая гоняет там кровь, да, по телу, когда мы показываем на себя, мы на голову себе показываем, говорим «я», или куда мы показываем? Вот покажите на себя пальцем, Анна Дмитриевна. Вот скажите, Я такая-то, да? Или я вот, я ведущая радио «Воскресенье», Анна Дмитриевна. Мы покажем, куда.
Вы думаете, это связано вот с этой традицией?
Это связано с этой древнейшей традицией чувствовать свой центр своего «я» именно в сердце, а не в голове. Вот это, ну, некий вот антропологический, культурологический факт. Мы пальцем упремся в сердце. Вы согласны с этим, да? Это как бы мы это делаем, потому что так делали многие десятки тысяч лет до нас, понимаете? Вот это вот «я» здесь находится. И наша традиция молитвы, наша вот аскетика, вся с этим связана. Например, великий такой подвижник Макарий Египетский, он говорил, что сердце – это мастерская, рабочая храмина, то есть это мастерская дел человеческих. Все дела, прежде чем проявиться во внешнем мире, они зарождаются и исходят из сердца, они формируются там. Вот, понимаете, некое такое вот описание человеческой психики, человеческой души, которое мы здесь тоже видим. И что же означает чистота сердца? Это означает не просто какие-то чувства хорошие. Это означает чистоту намерений. Вот понимаете, вот мы, например, ну, как мы друг друга можем только знать? Мы судим по неким действиям, поступкам, и эти действия, поступки, они есть только некое внешнее проявление того, что у человека внутри. Да.
Но согласитесь, Дмитрий Борисович, мы не даже с близкими друзьями, родственниками, мы не видели их во всех ситуациях, которые, возможно, конечно, в жизни. Мы служим, мы судим по ним еще и по их высказываниям, да, о каких-то других,
вот,
людях.
Так вот,
событиях.
Смотрите, мы видим только некие внешние деяния, внешнее проявление, значит, человека, но мы практически ничего не можем знать, только можем догадываться. Доверяю, не доверяю. Это такая сфера риска. Что стоит за этим деянием? Как, вот, например, человек сделал добро. Или, может быть, он даже сделал... Или не добро. Он что, мы не знаем его деяний. Не деяний, я извиняюсь, намерения, которое за этим стояло. Вот. И... то есть мы знаем из Евангелия, что человек может совершать абсолютно добрые, замечательные дела с тщеславным, с корыстным, с эгоистичным намерением, и тогда они, он тем самым эти добрые дела обесценивает. Вот. И наоборот, вот возьмешь жития наших святых, например, был такой юродивый сирийский, звали его Симеон, вот, он постоянно что-то нарушал, он постоянно безумствовал, и он мог прийти, например, на базар и поколоть там какие-нибудь горшки, значит, побить там какие-то сосуды, например, вот. И все, естественно, думали, что это безумец, который всем приносит вред, и все его, естественно, били. Ну, то есть это было типично. И вот ученик его даже, вот, который написал его житие, он ходил вместе с ним, и он как бы, ему тоже попадало, значит, в этих всех историях. И он как бы, он говорил, ну, старец, ну что ж, он-то знал, что старец-то нормальный, да? Он абсолютно нормальный, да, и только потом, спустя, может быть, долгое время, до людей, люди осознавали скрытый смысл поступков этого юродивого, потому что вот он мог, например, прийти в какую-то таверну, вот однажды он пришел, и берет полено и бросает на стол, и там, значит, раскалывает кувшин с молоком, значит, да, и, конечно, его там все лупят, там, значит, ты что тут, гад такой, пришел, значит, все. А потом они берут эти осколки и видят, там лежит змея. То есть человек бы взял этот сосуд, начал бы наливать, и змея бы его ужалила. То есть, получается, он сделал это деяние с добрым намерением. Так вот, чистота сердца – это когда человек совершает свои дела без корыстного умысла, без эгоизма, без желания свое «я» выпятить. И в отношениях с людьми чистота сердца – это означает, что ты не стремишься другими людьми манипулировать, над ними доминировать, каким-то образом их в своих интересах использовать, каким-то образом их обидеть, воткнуть в них какие-то иголки, понимаете, унизить этого человека. Вот это называется чистота сердца. Вот. Это самое глубинное. Значит, это вот чистота намерений. Это самое вот непростое так сказать, к чему направлена вся суть Евангелия, вся суть заповедей, да, что самая глубокая степень чистоты – это не просто внешнее деяние, а именно то, что находится внутри. Это сфера мотивации. Вот. И за вот этим понятием, это библейское понятие, мы его находим в псалмах, например, да? «Сердце чисто, созижди во мне, Боже», да? Вот, «создай во мне это чистое сердце». За ним, конечно же, стоит культовый контекст. Это связано вот с этим, с этой мыслью, что блаженные чистые увидят Бога. Что это значит? Дело в том, что изначально... Вот пока все понятно, да? Вот
да, пока все понятно. Да?
Вот смотрите, дело в том, что изначально, если мы возьмем Пятикнижие, вот эту ветхозаветную традицию, вот эта чистота, она имела чисто ритуальный смысл. Тахара, чистота. Это означало, что чистота нужна для того, чтобы войти в храм и принести Богу жертвы. То есть это ритуальная чистота. Она не имеет к гигиене никакого отношения. К гигиене, к нравственности, она никак с этим не связана. Чистота состоит в том, что человек воздерживается от соприкосновения с некими явлениями, например, с мертвым телом, допустим, с ритуально нечистыми продуктами, например, или животными, или людьми, допустим, да, он с ними не соприкасается, и вот путем омовений он приходит в состояние ритуальной чистоты для того, чтобы прийти в храм и принести жертвы. И вот как раз видеть Бога, это вот в псалмах, это и означает совершить службу Господу в храме Божьем. Вот давайте я даже вам сейчас что-нибудь прочитаю из псалмов. Вот, например, это 26-й псалом, там написано, что «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». То есть он видит Бога, Его великолепие, Его славу, Его красоту в Его храме. Вот. То есть чистота ритуальная нужна, чтобы войти в храм. Но древние пророки, Амос, Исаия, Иезекииль и прочие другие, они сказали, что вот этой внешней чистоты, ритуальной чистоты недостаточно для того, чтобы прийти в храм и принести жертвы. Потому что если ты будешь приходить в храм, приносить жертвы, но при этом жизнь твоя будет далека от его заповедей, и сердце твое будет далеко от его заповедей, да, ты будешь грешить, безобразничать и делать плохие дела, то твои жертвы будут ему неугодны, потому что ты будешь нечист внутренне. И поэтому они сказали, что чистым должно быть и твое сердце. Они не отрицали ритуальную чистоту, они говорят, что чистым должно быть и твое сердце. И вот Христос говорит здесь именно об этом. Он говорит, что вот эти люди, имеющие чистое намерение по жизни, почему они блаженны? Потому что они станут в Царстве Небесном достойными-то что сделать? Куда войти?
В храм Божий, грубо
Конечно,
говоря.
В присутствие Господа войти, понимаете? И увидеть Его в грядущем мире. То есть эта храмовая символика, она здесь совершенно однозначна. Блаженны, чистое сердцем блаженны, потому что в будущем мире они способны войти, предстать пред Господом и послужить Ему. Понимаете? Вот, вот это означает увидеть Бога. Вот. Они достойны этого будущего мира. Они станут в этом грядущем мире священниками Богу. То есть это очень глубокая вещь. Здесь есть мистические уровни вот у этого толкования, потому что если мы на самом деле это видение Бога, оно наша традиция православная говорит, что это возможно уже и в этой жизни. Господь являет себя чистым сердцем. Вот. Но для этого уже надо читать их творение. То есть это некий опыт подвижников, отшельников, которые обретали созерцание славы будущего века, этого некого божественного света. Как на горе Фавор.
Дмитрий Борисович, да. У меня к вам вопрос.
Да, да, да.
Вот есть несколько заповедей блаженства. Чтобы таки наследовать Царствие Божие, нужно сочетать все эти свойства? Или достаточно какое-то одно? Или они все взаимосвязаны?
Они все взаимосвязаны. Если человек чист сердцем, это означает, что он ищет правду. Это означает, что он милосерд. Понимаете? То есть это вещи, они очень тесно увязаны. Это, знаете, вот то, что описывает Христос, это не заповеди. Вот мы об этом говорили, да? Это не в чистом виде заповеди. Он говорит, делайте так и не делайте так. Знаете, на что это похоже? Вот Христос, он говорит, вот он выдвигает тезис. Он говорит, праведные, блаженные, потому что им царство принадлежит. И вот он берет эту праведность как некий кристалл. Знаете, вот кристалл, допустим, изумруд или там какой-нибудь, допустим, горный хрусталь или что-то еще, там много граник, да? И с разных сторон свет преломляется, какая-то красивая такая игра света, допустим, происходит, да? И вот то, что здесь происходит, он описывает просто разные грани этого целостного кристалла. Потому что это все есть некие свойства проявления вот той праведности, которую Господь ищет от сердца человеческого. Итак, люди, имеющие чистое намерение по жизни, не стремящиеся кого-либо унизить, оскорбить, и не имеющие корысти, а совершающие дела свои ради Господа, в грядущем мире они достойны предстать пред Богом и увидят Его славу. Читаем дальше. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Вот смотрите, это тоже удивительные слова. Просто поразительные слова. То есть, кто такие миротворцы? Творящие мир, буквально, да? Вот надо сначала разобраться, что такое мир. То есть, чем занимаются эти люди? Что они делают? Что такое мир? Вот мир в тоже библейской традиции – это тоже очень объемное понятие. Ну, по-еврейски, знаете, как это звучит по-еврейски? На древнем иврите. Это шалом. Вот. То есть, это приветствие. Вот люди так приветствуют шалом, то есть, они желают друг друга мира. И у нас на литургии священник возглашает «Мир вам». Что такое мир? Мир – это не просто, когда люди друг с другом не ссорятся. Вот этот шалом – это означает некая целостность. Это некая гармония, целостность, согласованность частей, полнота, понимаете, творение. Это некое важнейшее свойство творения, источником которого является Бог. Бог является источником мира. Вот у пророков. Бог созидает этот мир, этот самый шалом. То есть это некое великое благословение. Мы этого очень часто не чувствуем, не видим, потому что мы этот мир не ценим. Причем это мир, он затрагивает все сферы существования. То есть это мир между кем и кем? Между мужчиной и женщиной в семье, между поколениями, да, между родителями и детьми. Это между различными социальными сословиями, группами, между властью и народом, между народами в целом, да, между человеком и природой – это мир. И между человеком и Богом. Вот это все мир. То есть это не просто, это некая качественная характеристика творения. Так вот, Анна Дмитриевна, смотрите, вот этот мир, о котором говорит Христос здесь, он не является же, он не является чем-то заданным, понимаете? Это, он-то, конечно, исходит от Бога, но это то, что от человека требует постоянного усилия. Это то, что должно созидаться в результате очень многих трудов, чтобы этот мир поддержать и установить. Ну, Анна Дмитриевна, согласитесь, что...
Да, конечно, я полностью
Если ты
понимаю.
Не будешь совершать эти созидающие труды, то что будет с этим миром?
Его просто не будет,
Его просто мира. Не будет, этот мир распадется и разрушится. Вот такая вот интересная вещь. Получается, мир требует от человека постоянного усилия по его созиданию, для того, чтобы его поддерживать. Мы, вот смотрите, и вот мы этого, я повторю, очень часто не ценим. Мы не понимаем, что вот, допустим, общество, оно живет мирно, в нем, допустим, исполняются какие-никакие там законы, допустим, да, платятся зарплаты, люди живут там, работают и так далее. И зачастую мы этого не понимаем, каких усилий стоит этот мир поддержать. И сколько есть желающих в этом мире устроить хаос, резню и безобразие, понимаете? И как это просто сделать? Превратить космос в хаос, это сделать элементарно. Где будет господствовать право сильного. Так вот, что же это за такое усилие, которое созидает мир, которое поддерживает, творит этот мир? Чем разрушается мир? Что его рушит?
Я думаю, что много причин его рушит.
Но если самую предельную причину выявить, это, конечно, причина – это эгоизм, это грех. С точки зрения Библии, мир разрушается грехом, когда некий человек в центр жизни ставит свое «я» и говорит, или народ, или человек, или социальная группа, он говорит «я важнее, я больше, я имею больше прав», и он начинает использовать других в своих интересах, эксплуатация, безобразие, там, война, агрессия, все, возникает конфликт. То есть конфликт интересов. И люди не способны этот конфликт уладить путем какого-то компромисса, потому что они стремятся к первенству. Они стремятся победить. Им вот это надо. Так вот, какой человек способен этот мир установить в нашей непростой реальности? Я вам скажу, какой. Это человек, который в ситуации конфликта, он не стремится к победе. Знаете, часто бывает, да, что семейные конфликты, общественные конфликты. Ты включаешься в конфликт ради чего?
Ради того, чтобы быть правым.
Да, ради того, чтобы свою правоту доказать, победить и так далее. А вот миротворец, он понимает, что от того, что он победит, это мира не установит. Это человек, который, он ищет не своего, понимаете, не своей победы. А чьей победы он ищет?
Победы Бога.
Победы Божьей правды. Вот он ищет, чтобы была установлена справедливость объективная, Божья. Божья правда была установлена. То есть, и поэтому, поскольку этот человек не эгоистичный, он способен увидеть ситуацию более широко. Потому что вот эта своя правда, она любого человека ослепляет. Она делает его мышление таким очень узким. И такой человек способен увидеть компромисс, снять напряжение и гармонизировать этот мир, понимаете, гармонизировать это общество. То есть гармония держится на неком согласии. Значит, он умеет найти это согласие, в чем-то ограничив себя.
Дмитрий Борисович, у меня еще к вам вопрос. Угу. То, что вы рассказываете, я понимаю, как вот каждый человек в своей душе должен быть вот этим миротворцем. То есть если мы с вами, например, поругаемся... Я не должна искать правды, не должна пытаться быть первой, правой, а именно больше заботиться о правде Божьей.
Да.
Но первый раз, когда вы только произнесли это, у меня, знаете, сложилась ассоциация, как, например, миротворцы приходят на переговоры с террористами, которые взяли заложники. То есть этот миротворец, он является третьей стороной. Конфликт...
Зачастую.
Да, он не...
Но далеко не всегда. Бывает миротворец, это человек, он вовлечен в конфликт. Иногда этот конфликт возникает без его участия, но он умеет его, грубо говоря, этот мир установить.
Вот у меня
иногда
вопрос...
даже используя силу. Иногда даже используя
у
силу.
У меня да. Вопрос к вам вот какой.
У нас, бывают... даже, у нас даже термин такой есть смешной, знаете, принуждение к миру. Такой забавный термин, но он такой политически актуальный. Да-да.
У меня, Дмитрий Борисович, к вам вот такой вопрос. Вот, да, вот если мы возьмем политические реалии, то миротворцем может выступать третья сторона, которая не задействована в этом конфликте, которая только устанавливает мир и согласие, грубо говоря. Вот это включает понятие миротворцев?
Конечно, конечно.
Это тоже включает? Или мы должны только насчет себя? Вот я конкретно поругался?
Нет. Это включает и, значит, и некую посреднические функции, да, человека. То есть он может примирить других людей. И когда он сам находится в конфликте, такой человек способен этот конфликт разрешить на основании правды. Еще один очень важный момент. Вот это отцы церкви очень часто подчеркивали внутренний аспект. Потому что никогда ты не сможешь установить этот внешний мир между людьми, если в тебе самом этот эгоизм доминирует. И ты сам не являешься целостным человеком. То есть, если у тебя внутренний раздрай между твоими ценностями, между тем, что ты говоришь и чем ты живешь, то есть внутри-то мира нету, тогда о каком внешнем мире можно говорить? Получается, миротворец – это человек, ставший целостным, у которого внутри, в душе, который установил мир с Богом и прежде всего с самим собой, мир совести. И тогда такой человек может гармонизировать мир внешний. И вот Христос говорит, что такие люди, они блаженны. В чем его обетование состоит? Что Господь назовет их чадами своими, сынами Божьими, Бог их назовет. Не люди, Бог назовет. Где назовет?
В Царстве Небесном.
В Царстве Небесном. Он их признает, что да, вы мои сыны. Почему же так? Почему же сыны?
Ну, потому что наш Бог, он не Бог войны совершенно.
Вот. Потому что, когда человек устанавливает в этом творении мир, он совершает Божью работу. Потому что что делает с этим миром Бог? Бог его творит, проявляя милосердие, дает ему благо, жизнь и так далее. И он его поддерживает, чтобы он не разрушился, чтобы он существовал, чтобы была в нем гармония. Но через кого он это делает? Кто должен ему послужить в этом его деле? Его чадо, мы с вами. То есть, когда мы проявляем милосердие, и когда мы устанавливаем мир, мы, сами того не понимая, начинаем служить целям промысла, Божьим целям, уподобляясь Творцу невольно, потому что это делает через нас Он. Мы служим Его цели, понимаете? Это Он устанавливает мир через нас. И поэтому на этом основан такой статус миротворцев. Потому что они уподобляются Богу в своей деятельности. Вот такое удивительное благословение дает Христос. И, наконец, вот заповеди блаженства завершает высказывание. «Блажены, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Давайте тоже разберемся. Правда – это праведность, это не только справедливость, это правда во всех сферах жизни, то есть воля Божья, да? И вот тут, смотрите, возникает очень важный момент. Почему это так важно? Почему Христос об этом говорит, что блаженны изгнанные за правду? Потому что, смотрите, человек может говорить, да, я вот верующий, я верую, я христианин, я делаю добрые дела и так далее. Но все это не будет иметь никакой ценности, ни малейшей ценности, если человек не имеет твердости за это постоять и чем-то ради этого пожертвовать. Потому что рано или поздно, если ты живешь по этим принципам Христовым, ты можешь, и это случится обязательно, войдешь в противоречие с общим движением общества. Ну, как бы, либо ты участвуешь со всеми, или с какой-то группой, или в коллективе, или с кем-то, со своими друзьями в каких-то делах тьмы, либо ты перестаешь быть членом этой группы, ты теряешь друзей, тебя увольняют из коллектива. То есть тебе говорят, либо ты с нами, либо делаешь вот это вот все, да, либо иди катись отсюда. Ты нам такой тут не нужен, праведник. Это момент выбора. И получается, человек оказывается вот в такой непростой ситуации. И Христос говорит, что если ты проявил твердость за правду, знаете, бывают изгнанные, но вообще не за правду. Вот он думает, что он за правду, а его выгнали просто потому, что он всех, например, уже говорится, утомил и не делает свою работу, или, либо делает ее плохо, и вот, поэтому его выгнали, а он думает, что он такой правдолюбец. Нет, такой человек не блажен. Блажен, который изгнан именно за правду Божью. И Христос говорит, что он блажен. Потому что он проявил верность Богу, и в нашем мире его выгнали. Наш мир его не принял. Но где его примут?
В Царстве Божьем.
Да. И здесь заповеди блаженства как бы снова замыкаются. Вот снова мы начали с чего? Блажены нищие духом, нищие, которым ничего не принадлежит. Принадлежит самое великое богатство, Царство Небесное. И здесь он, Христос, как бы замыкает. Он говорит, что блаженные изгнанные, потому что Господь их примет в своем царстве грядущем. Все, давайте маленький итог подведем. То есть получается, Спаситель открывает свою Нагорную проповедь провозглашением, что царство приблизилось, и вот кроткие, нищие духом, смиренные, ищущие правды, милосердные, чистые сердцем, верные Богу в искушениях и трудностях, они блаженны, можно их поздравить, потому что им это царство принадлежит. Вот так.
Дмитрий Борисович, время нашей передачи подошло к концу. На сегодня мы заканчиваем. Скажите, о чем мы будем говорить в следующий раз?
В следующий раз мы поговорим про метафоры света и соли и о том, в чем состоит призвание учеников Иисуса.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч.
А я хочу напомнить, что эту передачу и предыдущие вы можете услышать на нашем сайте profradio.ru.